«Большим красным мячом, квофлом, забивают голы», — пояснил Гарри. «Игроки пасуют его друг другу, стараясь забросить в кольца противника. Кольца закреплены на высоких шестах, по три на каждой половине поля».
«А четвертый мяч?»
«Четвертый — золотой снич. Он маленький, летает быстро, и поймать его очень трудно. Это задача ловца. Матч кончается, когда ловец поймает снич. Его команда выигрывает, потому что получает за это сразу 150 очков».
«А ты ловец сборной Гриффиндора», — благоговейно прошептал Колин.
«Да», — кивнул Гарри. Они уже вышли из замка и шагали по мокрой от росы траве. «Еще в каждой команде есть вратарь, он охраняет кольца. Вот, кажется, и все». Но Колин не переставал засыпать Гарри вопросами всю дорогу до спортивного поля. Гарри избавился от него только перед входом в раздевалку.
«Пойду поищу себе местечко получше»,
— пропищал ему в спину Колин и побежал к трибунам. В раздевалке все уже были в сборе. Фред и Джордж Уизли, заспанные и взъерошенные, сидели рядом с четверокурсницей Алисией Спиннет, которая дремала, откинувшись назад. Напротив них зевали два других охотника — Кэти Белл и Анджелина Джонсон. Вуд же был бодр и энергичен, сна ни в одном глазу. «Ну, наконец, Гарри, что ты так задержался?» — повернулся к нему Вуд. «Вначале позвольте мне объяснить нашу новую тактику. Я разрабатывал ее все лето и уверен, она поможет нам в этом году выиграть школьный чемпионат». Вуд прикрепил к доске большой лист пергамента, где было изображено поле для квиддича, испещренное разноцветными линиями, стрелочками и крестиками. Достал свою палочку, постучал по доске, стрелки ожили и стали ползать по схеме, как гусеницы. Пока Вуд пространно излагал новую тактику, Фред Уизли уронил голову на плечо Алисии и явственно захрапел. На объяснение первой схемы ушло 20 минут. После чего Вуд достал вторую, за ней третью. Гарри чувствовал, что засыпает. «Все ясно?» — громко спросил Вуд, вырвав Гарри из объятий сладостной дремы. Как раз в эту минуту ему снилось, что он сидит в общей гостиной и поглощает завтрак. «Вопрос есть?»
«У меня есть, Оливер», — разлепил глаза Джордж. «Почему нельзя было рассказать все это вчера вечером, когда соображалось гораздо лучше?»
Вопрос Вуду явно не понравился.
«Да проснитесь вы!»
— повысил он голос, окинув собравшихся неодобрительным взглядом. «В прошлом году мы, лучшая команда школы, не выиграли кубка. Нам помешали особые обстоятельства».
Гарри виновато заерзал. В том семестре, во время последнего матча, он лежал без сознания в больничном крыле. Гриффиндор вышел на поле без ловца и потерпел самое сокрушительное за последние 300 лет поражение. Вуд замолчал, пытаясь взять себя в руки. Прошлогодний разгром мучил его до сих пор.
«Приготовьтесь! Нам предстоят в этом году упорные тренировки. А теперь применим новую теорию на практике!» — воскликнул он, схватил свою метлу и поспешил к выходу. За ним, позевывая на негнущихся ногах, двинулась вся команда. Ну и затянул живут изложение своей тактики. Солнце успело подняться, хотя на траве все еще слоями лежал туман. Выйдя на поле, Гарри увидел на трибуне Рона и Гермиону.
«Вы что, еще не закончили?» — удивился Рон.
«Еще и не начинали», — буркнул Гарри, с завистью глядя на тосты с джемом, которые друзья прихватили с собой после завтрака. «Вуд объяснял нам новую тактику».
Он оседлал метлу, оттолкнулся от земли и взмыл в небо. Холодный воздух хлестнул по лицу и разбудил куда быстрее, чем нудные объяснения Вуда. Какое счастье снова оказаться над полем! Гарри на полной скорости облетел стадион, обогнав Фреда и Джорджа.
«Что за странные звуки?»
— удивился Фред, когда они долетели до конца поля и развернулись. Гарри бросил взгляд на трибуну. На самом верху они увидели Колина. Он без остановки щелкал камерой. Звуки на пустом стадионе разносились необычно громко.
«Посмотри сюда, Гарри! Сюда!» —
отчаянно завопил Колин.
«Это еще кто?» — спросил Фред.
«Не знаю», — соврал Гарри и резко рванул с места. «Да чего же ему надоела эта мелюзга?»